Всем привет! Март 2020-го, и вы слушаете 85-й выпуск подкаста «Для связист МИАП». Его ведут сегодня для вас Антон Клочков, Саша Мамонт, Леха Снейк и Марат Эокариот. В этот раз мы говорим про Wi-Fi, а если быть точнее, то про Wi-Fi 6 преимущественно. И не абы с кем, а с компанией, которая занимается изготовлением чипов для Wi-Fi уже много лет – Broadcom. В гостях у нас Павел Катеров, представитель по продажам в России и Восточной Европе. Привет, Павел.
Привет, Марат.
И Андрей Парабкович, надеюсь, правильно поставил ударение, инженер технической поддержки Broadcom. Привет, Андрей.
Привет.
Так, и прежде чем мы начнем, у нас, как обычно, анонсы и благодарности. Саш?
Давайте даже по-другому сегодня сделаем. Такой постмортем. Наверняка, как помнят обитатели нашего чатика, мы же должны были, причем чуть ли не сегодня, кстати, собираться в Новосибирске. Мы сегодня должны были собираться или когда?
Или подожди, нет, кажется, через неделю.
Это через неделю. В общем, нет препятствий патриотам, но из-за проклятой чумы в Новосибирске мы не соберемся через неделю. Мы уже даже там кабак нашли, но самое это интересное, мы же сувенирку заказали, а теперь ее девать некуда, ее как бы много.
Ты пропиваешь ее теперь?
Пропиваешь, не то, что пропиваешь, я из нее могу обои клеить и ларек с китайскими сувенирами открывать 3-10. Поэтому, на самом деле, есть такое решение управленческое. Нам как раз тут все допечатают до конца, и я так сам с собой посоветовался и решил, что надо это чуть-чуть пораздавать людям, раздадим мы просто всем, кто нам в ближайшем месяце... Господи, как это правильно-то сказать? Задонатит от 5 баксов и выше, мы просто вот наберем энное количество маленьких таких вот сувенирных посылочек и отправим там по всей стране, в другие страны. На самом деле, чувствую, я на почте проведу полдня из-за этого, но да бог с ним, ничего себе, все людям.
Саша, ты очень оптимистичен насчет полдня, ты закладывай сразу парочку.
Не-не-не, подожди, сейчас вот как ни посмотришь, там, в метро стало ездить на 30% меньше, в магазины люди не ходят, все на доставке. Сейчас очень хорошо входить во всякие такие места.
Сейчас и количество операторов на почте тоже на 30% будет меньше.
Ну, может быть, ладно.
Ты еще это самое, ты еще учитываешь, что на почте заканчиваются периодически марки и упаковочная бумага.
Я не понял, вы меня что, отговорить хотите, что ли? То есть вам жалко, да? Вам эти коробки отправить на дом? Кто с ними сидеть будет? Ну-ка, подняли руки быстро. Вот, лес рук, никто ничего не поднял, да. Вот, ну, короче, то есть просто все отправим по чуть-чуть, немножко оставим себе на будущие пьянки, потому что, как наверняка знают многие, ну и точно все знают в чате, мы когда где-то собираемся в каком-то городе в количестве людей, отличном от нуля, мы любим позвать туда наших подписчиков, посидеть вечер, поболтать о чем-нибудь хорошем, добром, ну и что-нибудь подарите себе на память. Говорю сразу, там никаких богопротивных, не знаю, кружек, чашек, вот этого всего не будет. Чисто такая мелкая приятная мелочевка. И возвращаясь, собственно, для тех, кто в первый раз это слышит. У нас есть Patreon. Это очень удобная система поддерживать тех, кто делает, на ваш взгляд, что-то очень полезное и вам приятное. Вы просто можете заходить, то есть вы заходите на Patreon, регистрируетесь и говорите, вот этому человеку я хочу там раз в месяц отправлять 200 рублей. И с вас раз в месяц они будут списывать. Нам приятно, вы не выпили одну кофе, от вас не убыло, а нам все еще приятно. И вот за последний месяц, у нас, кстати, такой хороший месяц получился, но мне кажется, это из-за того, что мы просто, мы заанонсировали, Марат? Что мы тем, кто донатит от $10, мы будем рассылать единовременно что-то очень такое приятное и хорошее, а тем, кто донатит там совсем много, мы будем еще и чуть ли не по подписочной модели. Кстати, что вспомнил, мы же как-то обсуждали в чате сделать очень элитнейший сувенир для тех, кто с нами уже давно, я хочу сделать кому-то завидно, кому-то просто рассказать, они сейчас уже едут ко мне, я их заказал 15 штук, и, в общем, скоро сделаю. Так, ладно, бог с ним.
Уже был Антон с фанфарами.
Антон с фанфарами, ну мы их можем потом вставить, какие будем вставлять, свадебные?
Да, любые.
Или такие, из этих, из Вормсов. Ладно, бог с ним. Так, смотрим, кто у нас присоединился к армии патреонов за этот месяц, кому надо похлопать и пожать руку при встрече. Вот эти прекрасные люди. Это Радик Тактаров, это Макс, это Александр Иванов, Андрей Николаев, Денис Альмухаметов. Думаю, небезызвестная многим личность. Так, Михаил Сытков, извиняюсь, если переврал все. Иван Ковешников, Наталья Коновалова, Роза Галеева, просто Павел, Роман Кузнецов, Павел Вавилов, Макс Шепелев. Павел Вавилов, кстати, вдвойне молодец. Он потому что молодец. Кто его увидит, руку два раза пожмите, только потом не забудьте про санитайзер, времена нынче опасные. Ну, на этом все, наверное.
Круто. Это я про количество, не про качество. Так, ладно, всем спасибо. Небольшой анонс перед тем, как мы перейдем к основной теме. С недели на неделю я публикую большую статью, написанную в последние дни моего московского периода. Будет она про сетевые чипы и буферы. Нужны, как работают, как выбирать. И традиционно приглашаю всех к чтению и комментированию. Кстати, Саша не даст соврать, статистика по англоязычному выпуску у нас вполне бодрая, как оказалось. И мы этого не то чтобы прям не ожидали, но нам приятно. Поэтому почему бы нам этот эксперимент не повторить? В общем, я изначально писал Паулу как раз с надеждой провести выпуск про разработку и изготовление чипов сетевых. Шутка ли поговорить с лидером индустрии в этой сфере? Найти заказчика у нас тогда не получилось, но мы, в общем-то, не особо чтобы сильно искали. Павел, а когда у нас есть статистика по английскому, англоязычному выпуску, сможем попробовать еще раз, расширив набор допустимых языков?
Ты этот мне вопрос задаешь, Марат?
Да, найдем англоязычного или... Ну да, англоязычного гостя,
который сможет. Ну, постараемся, да, конечно, постараемся. На самом деле, я послушал сам ваш англоязычный выпуск. Мне понравился.
Спасибо, спасибо. Ну, отлично, тогда об этом поговорим. И пока момент еще не совсем упущен, коллеги, расскажите, пожалуйста, о себе.
Окей, давай. Ну, начнем давай с меня. Меня зовут Павел Котляров. Я представляю Broadcom здесь. Но это, сразу оговорюсь, я представляю маленькую часть Broadcom и на маленькой части территории. Я представляю только 5 бизнес-юнитов из 23, и моя территория – это Восточная Европа, включая Россию, Украину, Беларусь. Немножко о себе. Я закончил университет, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники по специальности радиотехника, поэтому больше технический специалист, но со временем жизнь меня перевела в стейлы. Хотя вот сегодня буду рассказывать, много технических как раз подробностей именно про модуляции, про различные упаковку и так далее. Андрей?
Я инженер техподдержки. Это называется Field Application Engineer. То есть я работаю как раз-таки с производителями различных устройств. В частности, я работаю с сектором Wi-Fi, роутеры, сет-топ-боксы и, ну, вот это вот, скажем так, это CPE-устройство, все. Находимся, кстати, Павел не сказал, мы в Минске, то есть мы белорусы. Работаем с Broadcom уже много лет. О себе: закончил Белорусский государственный университет, даже защитил кандидатскую по специальности математика. То есть я чистый математик, если так можно выразиться. И сегодня буду рассказывать тоже много технических деталей, поскольку я все-таки тоже технический специалист сейчас.
Тут все как мы любим, отлично. Спасибо, ребят. Когда мы приглашаем в гости новую компанию, у нас, ну, никак нельзя обойти вниманием ее историю, поэтому, Павел, можешь и про сам Broadcom, и вот про его разветвленное дерево юрлис рассказать? Потому что я слышал там Avago, Broadcom Inc., Broadcom Limited, Broadcom Corporation. Как все эти слова друг с другом связаны?
Окей. Смотри, сейчас компания называется Broadcom Incorporated, но изначально, я думаю, всем интересно послушать историю Broadcom Corporation. Итак, я начну, наверное, именно с Broadcom Corporation, и потом постепенно расскажу, что потом происходило. Итак, в 91 году два товарища, профессор Генри Самуэли и его студент Генри Николас, в университете УКЛА, это University of California, Лос-Анджелес, в 91 году решили, что им интересно заниматься такой разработкой чипсетов, и придумали компанию Broadcom. В 95 году эта компания переезжает из Лос-Анджелеса в город поменьше Ирвайн в штате Калифорния на юге. И с 98 года она становится публичной, разместив свои акции на рынке NASDAQ. То есть это вот тот классический Broadcom, который мы знаем, который выпускал чипы Wi-Fi, коммутаторы, различные модемы и так далее.
Павел, а что было первым чипом? Для чего?
А это интересно, да. Кабельный модем. Кабельный Доксис модем. Это был самый первый чип, который пользовался большим спросом. Кабельные операторы в тот момент в Америке уже захотели передавать данные по своим сетям, кроме телевидения. И это была точка роста.
Все, и запрыгнули в нишу.
Да. Угу. И постепенно вокруг этого продукта вырос бизнес-юнит, который у нас сегодня называется сет-топ-боксы, STB и кабельные модемы. То есть постепенно начиналось все с кабельных операторов, типа Comcast, Fox. Вот. И по мере появления денег компания начинает инвестировать во все остальные ниши. Они начинают приобретать производителей чипсетов для коммутаторов. Они видят, что очень большой интерес есть к коммутаторам. Потом они инвестируют в Wi-Fi, они инвестируют в Bluetooth, во все возможные виды связи внутри дома и за его пределами. Вот. И какой интересный факт, что за время своего существования Broadcom Corporation сделала более 20 таких приобретений. И что самое интересное, они были все органично интегрированы в основной бизнес. Это было все сделано благодаря корпоративной культуре, в которой новым командам не навязывались какие-то правила игры, а их оставляли как есть. Говорили: ребята, вы стартап, вы классные, делайте дальше то, что вы планировали делать. Но теперь вы можете пользоваться нашим общим банком IP-блоков и создавать свои продукты еще более интегрированными, еще более интересными. И делать мы это будем теперь дешевле, потому что вам не нужно что-то лицензировать у кого-то другого. То есть при такой системе не наблюдалась ситуация, когда команда размывалась внутри большой компании, когда каких-то людей увольняли, кого-то там переставляли на другую функцию. И вот это один из успехов Broadcom. И до сих пор, что интересно, эта структура сохраняется. То есть такая культура сохраняется.
Но со временем все-таки эти новые приобретенные компании, они, становятся частью Broadcom.
Смотри, когда мы сейчас приобретаем компании, они становятся отдельным бизнес-юнитом. Если мы покупаем какую-то маленькую компанию, да, она относится в состав какого-то бизнес-юнита, входит, но я с тобой согласен, что где-то лет через 5 это уже все-таки часть большой компании. Это нельзя говорить, что это какое-то отдельное направление. Итак, возвращаемся назад. В 2015 году, 28 мая, компания Avago Technologies вышла с предложением о покупке компании Broadcom. На тот момент это была крупнейшая сделка. За 37 миллиардов они договорились, что компания будет. Но уже тогда они решили, что из-за того, что Broadcom более узнаваемый бренд, название компании будет оставлено Broadcom.
Это, конечно, забавная история.
Да. И в тот момент появилась компания Broadcom Limited со штаб-квартирой в Сингапуре. И новым директором компании стал Хок Тан. Он и сейчас у нас CEO. А вот техническим директором остался доктор Самуэли. А забавная история еще и знаешь в чем? Что у компании Avago оборот был 2 миллиарда долларов, а у компании Broadcom был оборот 8 миллиардов долларов. Но у компании Avago были очень глубокие карманы.
Большие буферы.
Вот. В общем, на момент приобретения Broadcom Corporation имела у себя подразделение по разработке устройств LTE, Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, GPS GLONASS, делали тачпады для iPhone, Ethernet-коммутаторы, Ethernet PHY, чипы для радиорелейных станций, сет-топ-боксы и кабельные модемы, EPON и GPON терминалы, XDSL модемы, различные многоядерные процессоры. То есть была очень уже на тот момент большая и диверсифицированная компания.
Проще перечислить, чего не делаете. Мы не делаем асики для майнинга, да, и все остальное делаем.
Ну, кстати, практически да. Я сразу про NVIDIA подумал, и у нас есть свои видеоядра. Окей. Ну и в заключение здесь я скажу только то, что на сегодня существует уже еще альтернативная история как бы большой компании Broadcom, которая начинается от истоков Avago. А компания Avago, она свои истоки ведет от Bell Laboratories и лаборатории HP. То есть она росла вместе с такими компаниями, как Agilent, потом они интегрировали LSI к себе. То есть помимо того, что было у Broadcom, компания Avago добавила очень большую экспертизу, во-первых, в оптике и оптоэлектронике. Они до сих пор как бы одни из лидеров на рынке лазерной техники, оптронов
и тому подобных устройств. И помимо этого у них всегда был большой фокус на рынок storage. У них были HBus адаптеры, SAS SATA экспандеры, PCI Express коммутаторы и так далее. Вот теперь это все есть в нашей объединенной новой компании Broadcom.
А вот меня вопрос не перестает мучить, а в Беларуси-то они что купили?
В Беларуси они не купили ничего. То есть мы формально не являемся частью Broadcom, мы являемся их контракторами. Но, по сути дела, фактически мы инкорпорированы полностью во все системы.
Окей.
Я скажу больше, они ничего не купили ни в Восточной Европе, ни в России.
То есть это полностью такая американско-азиатская компания до сих пор?
У них есть инвестиции в Европе, достаточно много. Есть подразделения в Испании, в Италии, в Германии. Но они не инвестируют. Понимаешь, Broadcom, если рассуждать о их инвестиционной политике, они не инвестируют в стартапы, и они не инвестируют в территории какие-то с риском. То есть они покупают, если они покупают сейчас какой-то бизнес, это уже полноценный, хорошо работающий бизнес, и эта компания является на рынке вторым, третьим игроком. То есть так примерно покупалась компания Brocade, к примеру. Эта компания уже была устоявшимся игроком, одним из лидеров на рынке Fiber Channel SAS коммутаторов. Ее с таким прицелом покупали.
Ну, тут стоит добавить, что подразделение это FC-шное они оставили себе, а все остальное распродали.
Это правильно. Это, кстати, было сделано для того, чтобы не создавать конкуренцию. Там получалось так, что они, допустим, купили Brocade, и руку стал частью компании Broadcom. Но это создавало проблему, потому что мы не могли продавать тогда наши Wi-Fi чипы, являясь сами производителем подобных устройств. Ну, это определенная коллизия создавала, скажем так. И поэтому вот от таких бизнесов, да, избавились. Там, по-моему, часть продали Extreme Networks.
Ну, там, да, там целый список, то есть IP подразделений Wi-Fi ушел Extreme, VOS ушел Avaya, и там что-то еще было. Это из таких из самых громких было.
Да-да-да. Так, что я хотел дальше сказать. Текущая позиция на рынке. По итогам 2019 года компания Broadcom стала пятым производителем по выручке в мире по продажам электронных компонентов с результатом 22,6 миллиарда долларов и долей на рынке 3,7%.
А кто выше, там Qualcomm какие-то?
Нет, это рейтинг с учетом производителей памяти. Первое место имеет Intel. Потом идут производители памяти, такие как Samsung, Hynix, кто-то там еще. Ну, в общем, если отбросить производителей памяти, то Broadcom является вторым по величине диверсифицированным производителем компонентов после Intel. Правда, наш размер меньше раз в 5. То есть такой отрыв большой все еще.
Ну и хорошо тогда.
Ну да, это серьезное достижение, надо сказать. В общем, Broadcom к нему довольно долго шел, надо заметить.
Ну так они и производят все-таки чипы, ну, для всего на свете.
Да, на самом деле. Это мы, кстати, можем сказать дальше про организационную структуру. На сегодняшний момент в компании 23 бизнес-юнита, работающие на различные рынки. То есть вот мы с Андреем работаем с 5 из них. Это BCA, Broadband Carrier Access, широкополосного доступа устройства, Set-top Box, это кабельные модемы и Set-top Box. Потом CSG, это Core Switching Group, коммутаторы, соответственно. PLP, это Physical Layer Products, это PHY. И CCX, это Compute and Connectivity. Это у нас различные процессорные устройства, но они все включают VoIP, потом карточки для серверов, Network Interface Cards, и различные так называемые KBP процессоры. Это Knowledge Base процессор, это TCAM память быстрого поиска по таблицам маршрутизации. Основные рынки сбыта тоже, чтобы куда Broadcom, как бы, где они видят для себя основные центры такие приложения силы. Это дата-центры. Сейчас это один из ключевых рынков. Для этого сегмента Broadcom производит Ethernet коммутаторы, сетевые контроллеры PHY, оптические трансиверы и компоненты для них, потом NVMe, SAS, SATA, PCIe, компоненты и коммутаторы, хост-бас адаптеры, Fiber Channel, SAS, коммутаторы, это Brocade, и SSD, HDD контроллер.
Ты прям, короче, от и до.
Ну, извини, рассказал то, что есть.
Не-не-не, ничего-ничего, и не забываем, что Broadcom еще виноват за аудиочипы, к которым, не знаю как сейчас, а раньше хрен скачаешь драйвера.
Это у нас всегда проблема, я с тобой разделяю твою боль.
Давайте сейчас посмотрим в сторону присутствующего человека из техподдержки и спросим, ну доколе, когда уже можно будет зайти на сайт Broadcom, знаете, даже у Intel уже 100 лет есть кнопка, объясни мне, что у меня за железка и дай мне к ней драйвер. Там скачивается какая-то фигосина, мозгами думает и говорит, вот что тебе надо, и ты счастливо сидишь.
Это вот как раз таки к тому, о чем Павел говорил, когда мы продавали части Brocade. То есть у Broadcom, ну почему он так и продавал это все? Потому что у него есть политика, что он не работает, грубо говоря, вот с конечным потребителем. Ну то есть идея в том, что он не составляет конкуренты и конкуренцию тем производителям, которые производят на Broadcom. То есть он дает все для своих производителей, которые делают на Broadcom, у них все есть, и, пожалуйста, приходите к ним со своими вопросами. То есть вы не купите там Broadcom, вот он Broadcom вам, у него нет там магазина, и он говорит, вот Broadcom продает вам Wi-Fi карточку там или еще что-то, и купите к нему драйвер. Вы ее купите под другим там именем и так далее на нашем чипсете. То есть вот в чем смысл. То есть поэтому лучше приходить. А Intel как раз таки, вот он и продает свои устройства, там свои процессора и так далее под видом Intel.
Вот они в Intel зажрались, все, что могу сказать.
Да нет, Саша, ну на самом деле это просто политика компании так принята. У нас стандартный SLA не допускает, не знаю, свободного распространения.
Ну понятно, ладно, бог с ними, с этими драйверами. Давайте ладно, дальше.
Идем дальше, да. Следующее направление, куда инвестирует Broadcom, это широкополосный доступ. Мы делаем чипсеты для DSL модемов, PON терминалов и станционных частей для них, это DSLAM и OLT. Потом Wi-Fi роутеры, это соответственно процессоры и сами чипсеты Wi-Fi. Кабельные DOCSIS модемы и их ответная часть, это CMTS и Remote PHY. Сет-топ-боксы, различные спутниковые кабельные IPTV, мобильное устройство, это следующее направление. Для мобильных устройств мы делаем RF-фронтенды, 2G, 3G, 4G и 5G поколения. Потом комбо-устройства Wi-Fi, Bluetooth, различные GNSS-приемники, которые поддерживают все существующие системы позиционирования, это GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS и тач-контроллеры до сих пор мы делаем.
Неплохо. Слушай, а вот такой нескромный вопрос. А сколько людей в Broadcom работает вообще? Сколько тысяч?
Ты знаешь, точное число тебе не могу сказать, но, по-моему, 8 тысяч.
8 тысяч?
Да.
Это суть, даже не знаю. По количеству перечисленных чипов и вообще рынков звучало, как половина планеты должны работать на Broadcom.
Не, ну тут правильный вопрос, сколько из этих 8 тысяч занимаются продажами, а кто сколько разработкой, сколько производством?
Очень много людей занимается разработкой. Почему? Ну, про производство поговорим сейчас вот чуть-чуть прямо вот попозже. Mm-hmm. Так как Broadcom Fabless, то в производстве задействовано не так много людей. Очень много занято именно разработкой. И продажи — это тоже очень небольшая организация.
Fabless — это значит, что у нас нет своих фабрик. То есть мы производим их на различных фабриках партнерских.
Угу. Так, ну и последнее скажу направление. Это промышленность и автомобилестроение отдельно выделено. То есть для этого сегмента мы делаем Ethernet-коммутаторы и PHY промышленного и автомобильного исполнения. Оптопары и оптоволоконная электроника, светодиоды, оптические сенсоры и прецизионные энкодеры для управления движущимися частями. То есть здесь больше технологии на основе оптоэлектроники. Ну, то, что от Broadcom нашего классического туда перешло, это технология Broadridge, так называемая. Инженеры Broadcom предложили по одной витой паре передавать до 100 мегабит информации, и сейчас это очень активно развивается в автомобилестроении для мультимедийных подсистем автомобиля. Потому что если это делать на старых параллельных шинах это очень много кабеля. То есть наша технология позволяет экономить, по-моему, порядка 50 килограмм кабеля в автомобиле.
Ничего себе.
Так, а этот кабель-то он же берется, это, видимо, вот от чипа там просто до датчиков, или это в каком месте кабель-то?
Смотри, там, если сейчас практически в автомобиле используются параллельные шины, там КАН, со всех датчиков сходится все на один так называемый мозг ЭБУ, то Broadcom здесь предложил использовать пакетную технологию Ethernet, с датчиков собирать все по витой паре и со всеми связываться исполнительными устройствами тоже по витой паре.
Mm-hmm. А, ну да, камовская шина-то там такая, лапша с палец толщиной.
Вот-вот-вот. То есть вот эти вот именно толстые пучки кабелей теперь убираем и заменяем все на тоненькие витую пару.
Слушайте, ну прекрасно.
Это еще и вес уменьшает. Машины станут ездить быстрее.
Соответственно.
Не, ну в этом вся суть. И главное, что очень большой сейчас спрос на дополнительные датчики. То есть сейчас делается, например, там до 8-12 камер вокруг автомобиля. Плюс дополнительные там различные лидары, дальномеры. Все это требует...
Ну, кстати, да, в свете будущего, беспилотного будущего, как бы становится довольно актуальным.
Да.
Слушай, Павел, мы с Broadcom с историей заканчиваем, да, уже, я так понимаю? Да. У нас просто полчаса, и нам нужно чуть-чуть ускориться. Давай тогда по производству чипсетов, вот наша часть, коротко. Особенно как раз здесь интересно про то, что Fabless, как это вообще работает?
Смотри, производство в основном по нашему Fabless процессу задумка такая. Мы работаем в основном с компанией TSMC. Это мировой лидер, у них более 50% всех чипсетов в мире производится на TSMC. Соответственно, мы знаем их техпроцессы, и мы, наши разработчики именно чипсетов, они, у них есть инструменты от TSMC, и они прямо на этом инструментарии разрабатывают новые чипсеты. Мы можем дополнительно использовать другие фабрики, например, там UMC, GlobalFoundries, SMIC, но основным остается TSMC. То есть TSMC для нас производит пластины по каким-то своим техпроцессам. На сегодняшний момент используются 40 нанометров, 28, 14 и 7. А дальше, когда у нас есть пластины, резка кристаллов, корпусирование, их тестирование производится в компании Ace Group. Она имеет тоже, как и TSMC, штаб-квартиру в Тайване, но это тоже глобальная корпорация. И уже они как бы выдают готовое устройство. Дальше они приходят к нам, мы их тестируем, там, запаковываем и отгружаем нашим заказчикам.
Ну, то есть, получается, в принципе, техпроцесс браткомовских чипов, он по размеру практически такой же, как у там, того же Intel на процессорах.
Ну да, 7 нанометров, куда уж меньше.
Возможно, Intel нас немножечко опережает, потому что у них собственные фабрики и собственные инвестиции именно в техпроцессы. Broadcom движется вместе с TSMC. Вот сейчас они, кстати, с TSMC совместно разрабатывают новую технологию Chip-on-Wafer-on-Substrate. Это 5-нанометровая технология будет, и им требуется увеличить площадь одного кристалла на пластине. С 858 мм они хотят дойти до 1700 квадратных миллиметров. Потому что если вы видели там наши последние чипсеты типа там Agave 3, там это уже такой чип, 10 на 10 сантиметров примерно. Вот. То есть не хватает размера, именно чтобы в одном кристалле получить отдельно большую площадь.
Ну, 10 на 10, я так понимаю, сам это как бы не кристалл, это...
Да, это уже закорпусирован, да. Но и сам кристалл тоже там большой.
Так, а возникает вопрос, а есть ли вообще смысл вот в этой гонке за нанометрами? То есть, если мы говорим особенно о промышленных всяких чипсетах, там, ну, хорошо, пусть он будет в два раза больше, но это промышленное железка на фоне всего остального чипсета, это, ну, это просто пыль.
Смотри, нанометры нужны для чего? Для того, чтобы уменьшать энергопотребление и тепловыделение. Ну, то есть, чем меньше у нас нанометров, тем меньше токи протекают по отдельным транзисторам, и тем меньше потери в них.
Нет, я тут имею в виду, что Broadcom же, ну, как бы... Окей, когда мы говорим про телефон, в телефоне это все валидно, это все здорово, да? В телефоне у нас аккумулятор, там все понятно. А вот берем мы, например, какую-нибудь там, не знаю, Wi-Fi-чик тот же самый, да? Или там цодовскую какую-то железку. То есть, конечно, в рамках цода, где их тысячи-тысяч, там это, конечно, скажется, да? Но в общем и целом-то само по себе...
Смотри, это все равно остается очень актуально. Смотри, мы сейчас будем скоро анонсировать новый коммутатор, там 24 терабит в секунду с каким-то там огромным количеством интерфейсов. В ЦОДе возникает проблема, чтобы эту железку конкретную в одном месте сделанную охладить. То есть когда у тебя раньше это было 10 коммутаторов, они были расставлены в разных местах, и там можно было направить на них потоки охлаждения. Сейчас эта штучка стоит в одном месте.
Ну, так она может и стоить в 10 раз дороже, чем предыдущая штучка.
Да, но тут, понимаешь, важный момент, чтобы эта штучка все-таки стала меньше потреблять энергии и еще меньше выделять тепла. То есть для нее все-таки ключевым параметром является снижение технологического процесса для того, чтобы добиться максимальной энергоэффективности.
Со стороны энергоэффективности, да, конечно, не поспоришь, но все старые там техпроцессы, не знаю, там, прости господи, 32 нанометра, да, который уже там, сколько он, лет 15 назад был сделан, да, да, мы не сможем сделать такую же, с такой же энергоэффективностью, да, но стоимость конечного изделия будет, ну, в разы, если не в порядке меньше.
Ты знаешь, если посчитать, мне кажется, удельную стоимость, то вряд ли. То есть, грубо говоря, стоимость на гигабит, я думаю, будет все-таки ниже в новых устройствах.
Тут давайте мы этот вопрос оставим на выпуск, да, про чипы.
Давай. Ну, в общем, это, в принципе, все, что я хотел рассказать.
Что, все, расходимся?
Я дальше предлагаю переходить к нашему Wi-Fi. Мы сегодня все-таки основную тему...
10% обсудили от
плана. Заанонсировали на Wi-Fi 6.
Да, да, давайте. Да, да, давайте уже про него.
Окей. Ну, я предлагаю, Андрей начнет немножко. Расскажет.
Я хочу начать с очень... Можно я с банального вопроса начну, а почему 6? Что значит 6?
Да нет, ну на самом деле все просто. Просто если так считать, все стандарты A, B, G, N — это 4, AC 5, AX 6. Ну просто первый был A, потом появился B,
первый потом был B, потом появился A, потом G.
Ну да, да, да. B, A, G, N и потом и все. Ну то есть банально. Просто он уже шестой, это шестое обновление Wi-Fi. Ну, не считая, ну, минорных таких. То есть, если был Wi-Fi EC, он был Wave 1 и Wave 2. То есть, две волны у него было. Поэтому, ну, это не считается.
Как а за как новое же поколение. То, что пятый Wi-Fi на 5, а шестой, вроде говорят, на 6 будет? Или вроде
это все? Как раз таки вот шестой будет на 6, но пока он на 5. Но шестой на 5 будет называться 6E. А не 6. Хотя изначально его планировали сделать 7. Так что тут не все так просто.
Нет, но эта цифра не связана с гигагерцами. Это, да, именно это поколение.
Это поколение, все правильно. Давайте тогда начнем. Немножко расскажу про стандарт вообще. Что такое стандарт Wi-Fi и как это вообще работает. То есть, смотрите, ну, я думаю, вы уже из ваших предыдущих подкастов знаете, что существуют две организации: IEEE и WFA. Или же, ну, в WFA это там Wi-Fi Альянс называют, ну, если так говорить, да, то есть там у него есть несколько там различных интерпретаций: Wireless Fidelity, Wireless Wi-Fi Alliance и так далее. То есть давайте расскажу немножко, в чем их разница. IEEE — это организация, которая занимается разработкой различных спецификаций к различного типа устройства. В частности, существует такая группа 802.11. В рамках этой группы разрабатывается несколько стандартов. Там, допустим, Ethernet есть, точнее 802, да. 802.11 — это стандарт Wi-Fi, Wireless LAN, да, то есть это LAN. И в рамках этой группы существует много подгрупп. То есть, допустим, если создается новый стандарт Wi-Fi, как, допустим, для AX, он так и назывался 802.11ax. Для AC он назывался 802.11ac. И эта группа работает, и по итогу своей работы она выдает какую-то конкретную спецификацию, которая называется стандартом, да, 802.11 и с каким-то префиксом. Ну, если говорим об AX, то это будет AX. Теперь мы поговорим о Wi-Fi Alliance или WFA. Что это за организация? Это частная, но так называемая non-profit организация. То есть она как бы не работает на прибыль, но при этом она не работает бесплатно. Стоимость там участия для, вот, допустим, если вы хотите стать просто ее контрибутором, то есть вы должны там, ну, можете, допустим, принимать участие в каких-то там собраниях, там, получать там последнюю информацию, вы должны платить 20 тысяч долларов в год. Если же вы там, допустим, хотите просто получать последние стандарты, обновления от них, допустим, получать возможность сертифицировать свои устройства, то стоимость составляет 5150 долларов в год. То есть это стандартные такие членские взносы для больших компаний. Существуют у нее еще большие спонсоры, честно говоря, ну, такие вот, вот Broadcom, Intel, Qualcomm, это все такие большие спонсоры, которые тоже являются частью этого альянса, да. То есть они уже работают, я не знаю, какие суммы они там вкладывают в это во все, как они поддерживают, но я думаю, это не маленькие суммы.
Так а чего ради-то ее поддерживают? То есть чем она таким вот, замечательна?
Вот, хороший вопрос. В этом и суть. То есть, по сути, это когда мы смотрим на стандарт IEEE, это набор требований и спецификаций. Но какие из этих требований и спецификаций сделать обязательными, если их сделать обязательными, без, не спросив конечных пользователей, в частности, допустим, ну, конечных, это я имею в виду не прям конечных пользователей, а, допустим, операторов связи, производителей устройств, там, ну и крупных там потребителей этих устройств, то не факт, что стандарт, грубо говоря, взлетит. Для этого создается, ну, для этого и существует вот эта организация Wi-Fi Alliance. Она, по сути, своей, она что делает? Она берет стандарт, обсуждает этот стандарт со всеми, то есть со всеми, кто в него входит и кто заинтересован в этом обсуждении. Потом на основании этих всех обсуждений она составляет уже конкретные требования к тому, что она хочет видеть в реальных устройствах. То есть, грубо говоря, если мы говорим о Wi-Fi, да, то есть Wi-Fi, допустим, вот 6, то некоторые, допустим, требования, которые 802.11ax там прописаны, они не включили. Но, допустим, добавили какие-то свои требования. В частности, в пакетах Wi-Fi существует такое понятие, как information element, да, то есть информационный элемент. И, значит, этот элемент Wi-Fi Alliance может в него дописать какие-то свои поля, которые устройства, сертифицированные на Wi-Fi, ну, которые подтвердили свой статус, что они сертифицированы на Wi-Fi, которые спокойно могут понимать. Но если вы испытаете устройство на 802.11, оно может этого всего и не понимать. То есть и в обратную сторону может быть так, что они выкинут какое-то из требований 802.11, ну, посчитав, что оно не обязательно, которое описано, там, как оно должно работать и так далее, но они считают этим Wi-Fi. Это Wi-Fi. То есть есть большая разница между, ну, не очень большая, но есть, между стандартом IEEE 802.11 и стандартом Wi-Fi. То есть то, что называем мы Wi-Fi, это все идет от Wi-Fi Alliance. То есть это они определили требования совместными усилиями, то есть там куча компаний, куча организаций, они определили, какие требования обязательные, какие нет. И если на устройстве висит лейбл Wi-Fi, именно вот Wi-Fi, это торговая марка, да? То есть если она висит, это значит, что устройство было сертифицировано в сертифицированной лаборатории Wi-Fi Alliance.
Так хорошо, вот смотри. Я не хочу, например, заносить им денег. Я беру, значит, стандарт 802.11, беру паяльник, что-то там делаю. У меня получится присоединиться к Wi-Fi оборудованию?
Может быть, да. Вполне, вполне реально. Ну, то есть все зависит от того, как ты это сделаешь. То есть, ну, не, мне не всегда может так работать, но, как правило, это должно так работать. Но реально,
Саш, на практике будет работать, потому что все чип-вендоры туда входят. И все равно они тестируются.
Ну да, но реально, смотри, но бывают проблемы, допустим, когда, ну, Wi-Fi Alliance, он когда принимает стандарт, да, ну как это работает вообще? То есть они там собираются несколько раз, это называется плагфесты, да, то есть они несколько раз собираются до того, как принять конечный стандарт. На этих стандартах, ну, на этих плагфестах, то есть на встречах, они тестируют различных производителей. То есть, допустим, там Intel, Broadcom, Qualcomm, Marvel и так далее, все производители, они предоставляют свои устройства, которые они считают, что должны соответствовать и должны работать, и они между собой все тестируются, эти устройства. И на основании этих тестов, если видят, допустим, что там вот из 5 устройств 4 прекрасно совместимы, а 5-е там что-то у него какие-то там проблемы есть, то есть он там не выдает то, что им нужно, там либо у него там сигнал не такой, либо он там не умеет там делать какую-то свое, там, ну, не умеет там расшифровывать какие-то пакеты, то они это устройство, говоря, исключают из этапа сертификации. То есть, когда выходит стандарт, в нем прописаны так называемые тест-бет-девайсы. Тест-бет-девайсы — это девайсы, которые прошли все испытания и которые считаются, грубо говоря, эталоном. То есть, с ними ты должен быть совместим, с ними ты должен прекрасно работать и так далее. Но если ты сделаешь какое-то, возьмешь какой-то чип, который ни разу там с этими тест-бет-девайсами не совмещался, ничего с ним не тестировался и просто решил IEEE там имплементировать в чистом виде, не факт, что у тебя все заработает. Ну и я, честно говоря, почти уверен, что не заработает.
Ну хорошо, тогда отсюда возникает вопрос. То есть вот вроде бы все здорово, есть стандарт, есть какие-то эталонные устройства, все делают вид, что соблюдают этот стандарт. Откуда тогда берутся всякие фирменные технологии? У Broadcom же тоже есть.
Конечно, есть. А в этом и, ну, скажем так, любой стандарт, он сам по себе может не описывать какие-то там специфические вещи. Или, допустим, нет стандарта под какую-то специфическую фичу. То есть его еще нет. Допустим, вот Easy Mesh, да, его приняли только в 2018 году, а до этого было куча мешев, то есть куча различных там технологий, которые позволяли организовать себе меш-сеть. И все они были проприетарными, каждый хочет делать, что хочет. Но даже в рамках того же Easy Mesh не все описано, есть какие-то функции, которые ты можешь имплементировать как угодно. Или, допустим, какие-то части стандартные являются опциональными. Ты можешь их в проприетарных своих там, как бы, вещах использовать, и все. Всегда остается поле для маневра, скажем так.
Но а что тогда мешает там вот условному Broadcom'у завтра ногой топнуть и сказать, что вот я сделал более лучше, чем у вас в стандарте, и теперь вот стандарт будет на моей стороне, вот я все буду делать так. Кто хочет быть со мной совместимым, вам придется делать так же.
Ну, понимаешь, это такой вопрос очень хороший. Слава богу, мы живем не в централизованном мире, да, а в распределенном. И все между собой работают. То есть, ну, нет таких вот моновендорных, там, допустим, ну, точнее, компаний, которые бы весь мир под себя подмяли, да, то есть, которые бы могли сказать, вот я могу там диктовать всем условия. Этому воспротивится огромное число там их конкурентов, которые будут совместимы. И представь, вот ты приходишь, допустим, к оператору связи, и он говорит, вот у меня тут есть проприетарное, но вам нужен везде только Broadcom. Он говорит, а вот у меня тут установлен там и этот Wi-Fi, и этот Wi-Fi, и этот, и что мне делать? Он говорит, ну, выкиньте их, новые поставьте, да, то есть так. В этом и есть смысл, что для того они все и договариваются там в этом Wi-Fi Alliance о том, что хорошо, что плохо, и принимают этот стандарт. И все ему подчиняются. Это обеспечивает совместимость и порядок.
Ну, хочется заметить, что, например, такая малоизвестная компания, как Apple, в общем-то, делает обычно так вот, как я сказал. Выдвигая, насколько я знаю, требования, в том числе и к железным вендорам по производству.
Тот же Apple, да, допустим, вот сейчас я знаю, есть у них там сейчас проблемы в Европе, их там сейчас хотят обязать, допустим, тот же кабель, который питание, да, там, чтобы он был совместим со всеми другими устройствами, то есть, чтобы они это все унифицировали, то есть, ну, и так далее. То есть, да, они могут пока это диктовать, но вопрос времени тоже.
Ну, либо примут новый стандарт на кабеле.
Ну смотри, да, на самом деле, вот ты правильно говоришь, что вот в этот же Wi-Fi Alliance, да, то есть они когда создают, ну или YEEE, да, они создают новые группы, они смотрят на то, что есть на рынке, что с этим можно сделать дальше, как его можно имплементировать, и так далее. То есть, ну, если ты, допустим, на том же PlugFest докажешь, что реально твоя технология уже намного лучше, чем всех остальных, то есть, вот, ну, ты там покажешь мега-результаты там, и так далее, то вполне реально, что все проголосуют за то, чтобы твоя имплементация, так как она была, была принята всеми. Но вот так, чтобы ты ушел и сказал, вот я не хочу так делать, как все, ну, это большой для тебя риск.
Понятно. Марат, ну ты там не молчи, или что, мы пойдем уже сразу на шестой?
Ну, смотрите, так, ну, вот стандарт этой организации, да, значит, стандарт он принят, на самом деле, ну, его, точнее, вот Wi-Fi Alliance его запустил 16 сентября 2019 года. Это официальная дата с момента, ну, это официальная дата, с которого началась сертификация Wi-Fi. То есть можно прийти и сертифицировать свои устройства на соответствие Wi-Fi 6 и повесить на себе лейбочку: все, я Wi-Fi 6 сертифицирован. Хотя реальные устройства, само собой, были раньше. Реальные устройства были еще в 2018 году, которые, ну, то есть не было стандарта, но устройства работали.
А эти устройства, они как бы поддерживают одновременно работу и Wi-Fi 6, и предыдущих версий, соответственно.
Да, да, Wi-Fi 6, он обратно совместим со всеми предыдущими стандартами. То есть, ну, и первыми, кто вот сертифицировался, это были Samsung Galaxy Note 10 и точка доступа Rokus R750. Наверное, про стандарт все. Сейчас давайте расскажем уже более технических деталей, а то люди там уже, наверное, уснут.
Да-да-да. Меня... Я вот могу даже для затравки спросить, а что уже за гонка за шестой версией, пятой-то еще? Ну, окей, практически везде, но далеко не везде. Я вот дома у себя специально перед выпуском посмотрел. Слава богу, я пока один в пятом диапазоне. Ну, насколько его тут пробивает? Ну, наверное, на этаж выше-ниже и соседи на этаже.
Саш, там смотри, там в чем основные нововведения AX и в чем вообще возникла необходимость, почему возникла необходимость в его разработке? Самое основное то, что стандарт 11AC, это Wi-Fi 5, он в своей спецификации не затрагивает диапазон 2.4 вообще. То есть 2.4 это N. Как раз вот когда мы говорили про проприетарные фичи Broadcom, на своем Wi-Fi 5 он реализовывал работу и в 2.4, и в 5. Но 2.4 это было несовместимое с другими технологиями. То есть если у тебя клиент Broadcom и точка доступа Broadcom, работать будет. А если нет, тогда будет режим совместимости и 11N только. Далее, что произошло у нас за это время? Сам стандарт AX начали разрабатывать в 2013 году, но что мы сейчас имеем в 2020 году? Вовсю начинает развиваться интернет вещей. И количество устройств дома выросло, ну, минимум там, раза в три. И если мы имели ситуацию с предыдущими стандартами, мы просто улучшали скорость и тестировали это все в условиях одного клиента, то есть точка доступа и клиент, и какую мы можем максимальную скорость выжать, то в AX изначально задача, в общем-то, не ставилась улучшить скорость. Ее параллельно решили тоже, но основной целью было улучшить работу в многопользовательском режиме. Потому что какое сейчас основное нарекание к работе Wi-Fi? Как только пользователей становится очень много, точка доступа не выдерживает и перестает работать. Вот это основные, одно из основных моментов, которые пытались решить в стандарте 11AX. И основная технология, которая призвана решать это OFDMA. OFDMA – это Orthogonal Frequency Division Multiple Access. То есть это схема модуляции на основе OFDM, когда мы можем выделять участки спектра сразу нескольким абонентам. И таким образом OFDMA – это многопользовательская версия OFDM. Эта технология не новая, она уже применяется в системах WiMAX и в системе, например, LTE 4G. Основные ее преимущества по сравнению с классическим OFDM, как это было в пятом Wi-Fi, это возможность одновременного приема и передачи нескольким абонентам и возможность устанавливать уровень мощности по каждой из этих поднесущих. Это, в свою очередь, приводит к увеличению зоны покрытия, потому что мы можем отдельным, удаленным от точки абонентам повышать уровень мощности, и они могут, соответственно, повышать уровень мощности. Таким образом, выравнивая уровень сигнала на входе точки RSSI и улучшая скоростные характеристики, стабильность работы. Отдельно еще надо сказать, что OFDMA позволяет эффективно бороться с узкополосными помехами. То есть они могут просто выключать некоторые поднесущие, на которых есть помехи. И, и эта технология позволяет бороться с интерференцией и замираниями. То есть если мы от какого-то из абонентов видим, что сигнал приходит от него неустойчивый, точка доступа может автоматически перевести его на другой чуть-чуть диапазон в рамках одного канала и протестировать его работу уже немножко на других частотах.
Но уже и на другой антенне получается.
Нет, это мы все еще говорим про одну антенну.
То есть идея была в чем? Раньше в Wi-Fi было несколько каналов, да, там, ну, в 2.4 и в пятерке, да, то есть и были каналы. А сейчас идея в чем? Чтобы нарезать частоты в рамках одного канала. То есть, если у вас есть канал 20 МГц, да, то есть раньше это было минимальным. То есть оно, ну, точнее, не, ну, скажем так, это было не минимальное, там были свои поднесущие и так далее, но сейчас можно передавать разным клиентам вплоть до 2 МГц. То есть, грубо говоря, у вас появляется новых 9 мини-подканальчиков с передачей данных для мини-клиентиков. Ну, если так.
Не мини-клиентиков, а просто скорость.
Ну да, но для обычных клиентов.
Скорость у тебя будет меньше в 10 раз,
да.
Но она будет... И все эти 9 клиентов будут обрабатываться одновременно за один такт. Вот. Каким образом это у нас достигается? То есть, если у нас раньше в OFDM мы сигнал от одного клиента или для одного клиента, если точка для него готовит посылку, она его кодировала на поднесущих всего канала, теперь у нее появляется такая вещь, как ресурс-юнит. Ресурс-юнит — это набор из нескольких поднесущих. Минимальное количество их 26, и это, как Андрей сказал, ширина 2 МГц. И такие наборы могут быть 26, 52, 106 и 242. Это для канала 20 МГц. Отдельно надо сказать, что ширина канала каждой поднесущей у нас уменьшилась в 4 раза по сравнению с AC. В AC было 312 кГц, в AX она стала 78 кГц. Потом мы к этому вопросу вернемся.
Итак, пока далеко не ушли здесь, нас спрашивают, что на скорость как-то влияет такое нарезание?
Конечно. Смотри, чем у тебя уже полоса, доступная для абонента, тем ниже его скорость. Но преимуществом в данной схеме будет то, что обеспечивается стабильная работа клиентов. То есть, к примеру, если у нас раньше было 10 клиентов, и они занимали полосу 20 МГц и работали один за одним, то есть у нас было временное разделение, сейчас мы можем подключить всех одновременно, они будут получать каждую посылку сигнала в каждой посылке передачи, они будут получать свою порцию. В данном случае, если у нас потерь сигнала нету, то на скорость общую это не влияет. Но если мы посмотрим в детали, то есть в Wi-Fi есть такой механизм, когда каждое устройство борется за доступ к свободному эфиру. Скорее всего, когда эти 10 устройств пытались выйти в эфир, они долго сидели, слушали, пока кто-то освободит канал, потом они выходили, передавали, то сейчас они подключились, они получили свои ресурсные юниты и получают информацию постоянно. То есть в целом скорость их растет. То есть в моменте их скорость меньше, а в усредненная скорость выше.
А если их будет очень много клиентов?
Ну смотри, смотря на сколько много. То есть если мы говорим для AC, порядка 20 клиентов уже могут создавать довольно серьезную нагрузку на точку. А в AX это число будет как минимум раз в 10 больше.
А вот такой момент, что у Wi-Fi всегда была большая проблема, что если в эфире появляется какое-нибудь медленное устройство, то есть, ну, условно, у тебя там офис может быть сколько угодно обтянут AC и вот это все, но стоит появиться какому-нибудь медленному устройству и в эфире, и все, и все дружно сосут лапу, потому что они работают там со скоростью того самого медленного устройства. Вот. Так это или не так, и победили ли это в Wi-Fi 6?
Ну, в целом, эта технология, которая призвана бороться с таким, называется, airtime fairness, когда мы должны каждому устройству дать одинаковое время передачи. Проблема совместимости, она сохраняется. То есть, если у нас появится устройство, грубо говоря, стандарта B, самого первого, и наша точка вынуждена будет перейти на самые низкие модуляции и выдать ему, опять же, весь канал, она не может для него выдать ресурсные юниты, он их не понимает, то здесь ситуация хуже. Но когда ситуация может улучшиться, это если у нас устройство AX находится, допустим, где-то в дальней зоне, и оно... Если занимает канал, оно, в общем-то, теоретически способно ухудшать ситуацию. Но в данном случае, так как оно AX-устройство, точка доступа будет его обрабатывать быстро и в отдельных ресурсных юнитах. А если старое устройство находится поближе к точке, она с ним будет довольно быстро в режиме совместимости работать.
Скажи еще, пожалуйста, это нормальная практика вырезать все старое, чтобы старые клиенты просто не могли подключиться и не убить там точку доступа?
Ну, в целом да. Если ты хочешь пользоваться всеми преимуществами нового стандарта, идеальная ситуация, когда все клиенты будут только с новым стандартом работать. Отчасти поэтому возникла идея выделить диапазон 6 ГГц, в котором смогут работать только устройства AX на сегодняшний момент. Все старые устройства этот диапазон просто-напросто не поддерживают.
Ну да, этой ситуации не возникнет, понятно.
А вот у меня такой, знаете, более жизненный вопрос. То есть, когда вот мы говорим про эти там каналы, переназначения, да, это все очень здорово, но это же обычно вот в лаборатории. А давайте про какую-то такую усредненную квартиру поговорим, где вот у нас один ноутбук стоит за двумя стенками, один за тремя, там, а четвертый вообще в прямой видимости. Вот что у этого стандартно будет с поглощением бетонными стенами? Насколько его домой-то тащить хорошо?
Смотри, с поглощением ситуация никак не меняется, потому что здесь это физика. У нас есть диапазон 2,4, в нем поглощение ниже. Как известно, поглощение обратно пропорционально квадрату расстояния. Пятерка поглощается значительно лучше, шестерка будет поглощаться еще значительно лучше. Соответственно, использование пятерки и шестерки желательно делать либо в прямой видимости, либо за одной стеной.
Ну, то есть Wi-Fi 6 домой тащить смысла уже нет.
Смысл есть. В чем есть плюс Wi-Fi 6? Что предусмотрено самим стандартом? Самим стандартом предусмотрена возможность адаптивно менять мощность передачи. Смотри, то, что я говорил по поводу изменения ресурсных юнитов. То есть, к примеру, у тебя есть, как ты сказал, один ноутбук за двумя стенками или за тремя, да? Mm-hmm. Мы ему нарезаем маленький ресурсный юнит, 2 МГц. У него полоса уменьшилась в 10 раз, если мы говорим по отношению к 20-мегагерцовому каналу. Соответственно, у него есть предел по мощности, определенный регулятором. Это 100 мВт. Но в данном случае он может увеличить... уровень сигнала в 10 раз, так как у него полоса уже стала в 10 раз, и не превысить этот порог, определенный регулятором. Соответственно, и точка может сделать у себя, она для конкретно этого ресурсного юнита повысит мощность передачи. А как раз для того абонента, который находится рядом с ней, она максимально снизит мощность передачи. И таким образом точка доступа тоже впишется в уровень мощности, который определен регулятором. И она сможет выровнять уровни сигнала к абоненту, который вблизи находится, и с абонентом, который находится вдали от нее.
Это, да, это такой момент, но это допускает, ну, при допущении, что у вас все клиенты AX-овские. То есть вы поменяли карточку в своем ноутбуке там дальнем и в близком там, ну, еще тоже поставили AX-овскую.
Да, мы про если это говорим, же... что есть ли смысл тащить AX домой?
Не, ну, тут, может, о точке доступа и шла речь. А если, допустим, еще один вариант, вот у вас один прям в близкой зоне клиент AC-шный, допустим, да, а в дальней зоне у вас AX-овский клиент. То есть он там где-то за двумя стенками, и у него слабый сигнал, он там ничего не может делать, да? То есть... И тут такой момент возникает еще у AX, что он умеет делать так называемый uplink OFDMA. То есть он может управлять передачей от клиента. То есть на downlink он, ну, работает airtime fairness, то есть он, ну, то есть точка качает, допустим, ну, он делит время напополам, да, то есть одно, близкому клиенту и дальнему клиенту он дает одно и то же время, да, но если точки наоборот отправляют данные, то есть это uplink, да, идет от, точнее, ну, не точки, а клиенты, то есть если от дальнего клиента идет uplink, то он может передавать очень долго и заднять весь эфир, да, и airtime fairness не было, то сейчас мы можем управлять и uplink'ом. То есть мы можем управлять, когда точки передавать, когда и не передавать. И ну, клиенту, когда передавать, когда не передавать данные к точке. И получается, вы можете тоже там, ему уже сказать, передавай половину времени, и половину времени передавай АЦ-шному клиенту. И у вас получается, вы, да, зарезали какое-то время у клиента, который находится близко возле точки доступа, но при этом вы зарезали еще и время у второго клиента. И в общем у вас получается aggregated throughput выше. То есть общая производительность сети у вас становится выше за счет этих вот новых функционалов. То есть это не только у FDMA, но и там много дополнительных техник, которые появляются, о которых мы там хотим тоже еще чуть дальше сказать. То есть в целом нет такого, ну я не могу вам сказать, что вот-вот все, AX вы поставили и у вас будет там ваши N-ные клиенты там или гэшные там, да, заработают прям супер-супер и все будет прекрасно. Во-первых, на том же диапазоне 2.4, да, AX работает, но вы же понимаете, что он весь загажен и от этого никто не ушел. То есть это осталось и это присутствует и это общая среда передачи и там, ну, в любом случае будут затруднения, да. В пятерке, ну, если она более-менее свободна, то, конечно, AX, и у вас есть AX-овские клиенты, это, конечно же, будет очень круто.
Можно я еще вот последний вопрос про нашу суровую реальность? Просто я почему, собственно, этот разговор начал? Вот у меня дома 5-герцовый роутер, да? Значит, через какое-то количество стенок от него ровно в одном месте висит телек и стоит плойка, ну, PlayStation. Обе подключены по Wi-Fi. Но плойка говорит, что она может на скорости вот 500 мегабит работать, а телек всего 400. И плойка говорит, что она 80 мегагерц 2 на 2, да, а телек тоже 80, но 1 на 1. То есть мы, как бы то, что у нас есть наша точка, да, которая умеет вот все эти технологии, это все здорово. Но это же еще конечный девайс определит.
Конечно, конечно. Конечный девайс тоже очень влияет. И, скажем так, преимущества все ты получишь только если у тебя будет и клиент поддерживать AX, и точка доступа. Тут в данном случае, я думаю, даже, Саша, смотри, у тебя в телеке, скорее всего, N-ка стоит один на один.
Ну, они, во всяком случае, если верить точке, они обе 11 АЦ.
А, 11 АЦ, да. Ну да.
Ну, AX-а нет.
Ну, флоки, значит, побольше, потому что там две антенны.
А, вот это, кстати, уже интересно. Не думал.
Она же говорит 2 на 2. Это значит, что ну, у нее работают две антенны по схеме MIMO.
А вот возвращаясь к вопросу про медленное устройство, вот у меня другая ситуация, да, то есть у меня вот помимо роутера, да, на 5 ГГц и иного количества клиентов, это в основном там либо смартфоны, либо ноутбуки, да, то есть есть еще россыпь вот того, что тут для умного дома, да, вот есть всякие, тут пылесос ездит периодически, всякие гейтвеи и так далее. Они все, как правило, работают на 2.4, вот, и в общем, в общем-то, есть особо, с одной стороны, не просят, да, но с другой стороны, помимо вот 2.4, есть еще зоопарк там всяких проприетарных, ну, полупроприетарных, да, а-ля Bluetooth, ZigBee и так далее. Вот может ли Wi-Fi 6 вот с его работы, с одной стороны, в 2.4, а с другой стороны, с оптимизацией вот под более лучшую работу с конкретным девайсом, да, сможет ли он заменить вот весь этот зоопарк того беспроводного, что сейчас вот есть в умных устройствах дома?
Ну да, смотри, задумка такая, что если мы эти все устройства постепенно выведем, старые, они, скорее всего, поддерживают 11N, я так предполагаю. И ну, мы хорошо, их заменим на 11AX, соответственно, потому что, почему их, кстати, они, скорее всего, 11N, и их, скорее всего, не меняли на 11AC, только потому что AC не поддерживал этот диапазон. именно стандарт. И, соответственно, он не мог обеспечивать совместимость. А вот сейчас у нас вышел AX, он поддерживается и в диапазоне 2.4. То есть, если мы будем постепенно заменять эти устройства на 11AX, то мы сможем использовать все преимущества UFDMA. То есть, мы им будем выделять ресурсные юниты 2 МГц, у нас будет с ними работать uplink UFDMA, то есть, мы им будем специальным триггером говорить, когда вы, ребята, должны передавать свои данные и на каком частотном ресурсном юните. И последнее, у нас там еще есть такая технология Target Wake Time, от которой выиграют эти устройства, если они на батарейках. И от этого выиграют еще все остальные, потому что точка доступа четко говорит всем, когда они должны передавать свою информацию. И мы избавляемся от хотя бы частично от коллизионного домена.
Но при этом все должны работать в AX.
Да. Конечно, это было бы идеально. Ну, понимаешь, 11N, он займет весь канал. И мы не можем ему выделить всего лишь 2 МГц. То есть все, что мы можем, это поддержать обратную совместимость. Мы для этого клиента будем работать в режиме 11N.
Так, а вот если у нас сейчас уже есть определенный парк устройств, да, вот я приношу, ну, проще всего, как сделать? Проще всего обновить роутер, купить там, не знаю, какой-нибудь Xiaomi или Asus или Kinetic с поддержкой Wi-Fi 6. Вот приношу его радостно домой, у меня там, наверное, MacBook там или самсунговский телефон, который уже AX умеет, вот они здорово. Но есть еще зоопарк устройств, которые про AX не знают вообще ничего. Вот станет ли мне лучше, когда вот хотя бы для тех потребителей, которые уже в AX умеют? Или мне нужно сначала все старое совсем выкинуть, оставить только новое, и тогда наступит счастье?
Ну смотри, моя рекомендация в данном случае будет такая. Оставь свои старые устройства в 2.4, там ничего особо не изменится для них, а в пятерке работай на AX, на MacBook и на Samsung.
Окей.
Да, то есть, ну, стандарт обратно совместим, он там не может, грубо говоря, что-то изменить и добавить какой-то. То есть, если есть сейчас точка, которая работает в режиме N, да, и у тебя клиенты N, то есть оно будет также работать. И если точка есть в диапазоне AX, да, то и клиенты все N, она будет работать в N. То есть она никуда от этого не уйдет, понимаешь? То есть, и, ну, точки там двухдиапазонные и так далее.
Единственный момент, что неважно, там, может быть, будет чуть-чуть лучше, но не знаю, можно ли это будет почувствовать. Чем более новая точка, тем более быстрый в ней процессор, и просто она чуть-чуть быстрее обрабатывает трафик, который к ней приходит, в том числе и от старых клиентов.
Ну да, это если был затык там где-то в аппаратной такой части, то да. А так, ну, реально, если там... Ну, тут умный дом, тут мало ли информации, наверное, будет передавать, но все равно. Реально, она не решит все проблемы, и вот, ну, 2.4 это точно, то есть...
А почему, кстати, этот самый... Ну, почему? А получится ли у Wi-Fi 6 заменить вот то, что сейчас там Z-Wave, Zigbee и так далее? Или это все-таки про другое?
Ну, скажем так, есть... Ну, вот как Павел говорил, Target Wake Time, да, это такая технология, которая позволяет... ну, в общем, Wi-Fi, он жрет много по сравнению со всеми... Я имею в виду электроэнергии, да, то есть и потребление, то есть по сравнению с теми же Zigbee, Z-Wave устройствами, да, датчиками, которые там очень энергоэффективные, да, которые там висят где-то там и на батареечках работают там несколько лет. То есть Wi-Fi, у него энергопотребление очень высокое у модулей по сравнению с этими устройствами. И для того, чтобы их энергопотребление снизить, да, была разработана вот Target Wake Time. На самом деле, эта вещь пришла из 802.11ah, есть такая AH, да, то есть есть такая, такой стандарт, то есть ее просто перенесли. Она просто позволяет точке доступа и клиенту договариваться о моментах связи, то есть она либо, ну, точка доступа там или клиент инициирует, вот он говорит, я поддерживаю Target Wake Time, хочу там просыпаться только в определенное время передавать. Точка доступа ему выдает информацию, хорошо, давай тогда ты будешь передавать через такой-то промежуток времени и такой-то промежуток времени. Хорошо, точка доступа просыпается, точнее клиент просыпается в назначенное время, передает свой поток информации и опять же засыпает. Да? То есть это позволяет снизить там энергопотребление до 7 раз. То есть по сравнению с обычным потреблением Wi-Fi. То есть это как бы немного приближает устройство к миру интернета вещей. То есть, но насколько это, ну, прям сейчас сопоставимо по потреблению с тем же ZB или, ну, ZigBee или Z-Wave, ну, мне кажется, все равно это немного выше, чем там.
Окей.
То есть, ну, все движется туда, то есть улучшение есть, и для, ну, то есть для определенных задач, я думаю, их прекрасно можно использовать для IoT, но вот нужно понимать, для каких и какая нужна автономность и так далее.
Окей.
Ну что, идем дальше?
Да, давайте дальше.
Дальше я хотел сказать, что сделали в стандарте для увеличения скорости. В первую очередь применяют сейчас на это модуляцию 1024 QAM на верхних MCS. MCS – это Modulation Coding Scheme. То есть если у нас устройство находится вблизи точки, в хорошей видимости, RSSI отличный, она говорит ему, общаться будем на самом высоком уровне модуляции, и это будет уже не 256 QAM, как в 11AC, а 1024. 1024 это у нас 2 в 10 степени, соответственно, мы можем сразу одним состоянием кодировать 10 бит. То есть у нас прирост в скорости модуляции на 25% по сравнению с 11AC. И фактически мы можем получить гигабит по Wi-Fi уже в схеме с 2 на 2 MIMO. Второй момент это улучшение в схеме модуляции OFDM. То есть мы вначале получили битовый поток на входе, мы его преобразовали в QAM, а дальше мы этот поток, сигнал, точнее 1024 QAM, мы уже его раскладываем на поднесущие OFDM. И тут изменения следующие. По сравнению со стандартом AC, количество поднесущих выросло в 4 раза. Соответственно, у нас с точки зрения ЧПА это преобразователи быстрого преобразования Фурье увеличились в 4 раза выборки. Но самое важное в этой ситуации это то, что у нас символ OFDM во временном интервале удлинился в 4 раза. Так как он удлинился в 4 раза, мы, скажем так, считаем его спектрально-временную эффективность. То есть у нас раньше было, допустим, 234 поднесущих, а это было, они длились 3,6 микросекунды. И, соответственно, в одну микросекунду у нас вылазило 65 поднесущих. Сейчас у нас в стандарте AX 980 поднесущих, в которые кодируются данные, на одну микросекунду укладывается 72 поднесущих. Соответственно, у нас получается прирост в скорости только за счет вот этой упаковки на 11%. И если мы их сочетаем вместе с 1024 QAM, то это порядка 38,5% прирост в скорости.
Кстати, а касательно этой самой прирост скорости, насколько нам будет необходимо выключать что-нибудь? Потому что, ну, вот, например, как в N-стандарте у нас был увеличенный прирост скорости, например, благодаря укороченному межкадлеровому интервалу. А здесь есть какие-нибудь такие же подводные камни? То есть мы там то же самое 11% получили, в итоге там половина производителей оконечного оборудование не поддерживает, и в итоге мы эти 11% выкинули прям сразу. Здесь что-то такое же?
Нет. Смотри, в AX от короткого гард интервала вообще отказались. То есть 0,4 микросекунды вообще не
сними. Но там 800 и 1600, по-моему, в AX.
В AX 0,8 микросекунды, 1,6 и 3,2.
А, еще и 3,2 добавили.
Еще и 3,2 есть. Соответственно, так как у нас сам по себе OFDM символ стал теперь длинным, он у нас 12,8 микросекунд, и мы к нему можем спокойно прибавлять 0,8, и в относительном выражении это аналогично тому, что у нас было с short guard интервалом. Но при этом мы значительно лучше сейчас боремся с многолучевым распространением сигнала. Потому что для чего нам нужен этот guard интервал? когда мы излучаем сигнал, у нас часть сигнала идет по прямой, часть сигнала где-то переотражается и опять же приходит на ту же самую антенну тот же самый сигнал. Для того, чтобы скомпенсировать вот эти переотражения, нам и нужен этот гард-интервал, в течение которого эти данные не будут накладываться на следующие данные и не будут искажать у нас информационный сигнал. Так вот, за счет вот этих введения в стандарт 1,6 микросекунды, 3,2 микросекунды, мы фактически можем с этой точкой работать уже достаточно эффективно даже с уличными точками. То есть я вот посидел, посмотрел по расчетам, то есть 0,8 микросекунды соответствует компенсации пути переотражения 240 метров, а 3,2 микросекунды это 960 метров. То есть и это все это без влияния на скорость. То есть у нас все те же 980 поднесущих, они используют символы.
Ну, 980-160, правильно? Ну, 160 МГц.
Нет, это в 80 МГц. В 160 будет в два раза больше.
То есть, по сути, у нас получается количество поднесущих на 160 еще больше, но это тут большой вопрос, есть ли у нас такие каналы.
Они есть, но их сейчас в пятерке их два.
Я об этом и говорю, что как бы понятно. А, кстати, вот распространение увеличилось, но есть ли смысл в таком распространении, там, по таким метражам и так далее? То есть, там, например, пятерка последнее время шла к тому, что там, грубо говоря, на комнату хорошо работает, ну, то есть на какое-то помещение, не ограниченное какими-то препятствиями, а уже там следующие какие-то ограниченные места, они уже там это, как это сказать, не очень распространялось, и, может быть, в этом, благодаря этому мы и выигрывали, то есть ставили отдельно точечку, они друг друга не слышали, и, в принципе, все было хорошо. Здесь в этом смысле это стало лучше, хуже?
Стало примерно так же. Смотри, там получается основное использование предполагается, что будет 0,8 микросекунд гард-интервал. Для чего нужны вот эти увеличенные? Это если точки используются на улице. То есть у нас клиенты могут быть намного более удаленные. Если, например, точка висит в каком-то условном парке или это, я не знаю, территория отеля какого-то, или же это у нас технология Wireless ISP, то есть они, допустим, ставят точку доступа где-то во дворе и предполагается, что клиенты будут как-то там из окон принимать их сигнал, то здесь, наверное, имеет смысл увеличить эту настроечку либо 1,6, либо 3,2 поставить.
Понятненько. То есть в конечном итоге, благодаря этому всему, мы получили увеличение скорости, по сути, на тех же самых волнах, и увеличение количества, ну, благодаря увеличению количества поднесущих.
Благодаря количеству поднесущих, да, мы смогли немножечко больше информации упаковать в том же канале данных, в канале связи.
Ну и плюс ко всему, сейчас честный OFDMA, более честный, чем то, что было до этого.
А до этого не было OFDMA.
До этого был, ну, до этого был OFDM, да, да, без A.
То есть физика процесса была та же, да, но мы использовали раньше все поднесущие для одного клиента, а сейчас мы их можем разделять на несколько клиентов, и поэтому это мы называем уже Multiple Access, то есть OFDMA. Ну и последнее, в общем, про что надо сказать из таких улучшений, это технология MU-MIMO. Изначально технология MIMO была single user, то есть SU-MIMO, single user. То есть это технология одновременной передачи по пространственно разнесенным каналам. И в Wi-Fi это, по сути дела, антенны с ортогональной поляризацией и использующие технику бимформинга. Когда антенна, точнее, когда точка доступа специальным образом формирует цифровой сигнал таким образом, чтобы он не создавал помеху для сигнала с соседней антенны. Но что довольно быстро стало очевидно, что количество антенн у клиентов меньше, чем у точек доступа. У клиентов это, как правило, одна антенна или две антенны. У точки доступа это 2, 3, 4, 8. И в таком случае SU-MIMO технология ограничена числом антенн у одного клиента. То есть мы не сможем выдать с 8 антенн ей 8 Spatial Streams в направлении одного клиента. И пришла идея передавать одновременно нескольким клиентам со всех остальных антенн, чтобы максимально эффективно задействовать антенны на точке доступа. И в стандарте AC впервые появился механизм MU-MIMO, но у него были ограничения. Он работал только в сторону downlink и поддерживал максимум 4 клиента. В стандарте AX механизм MU-MIMO был доработан, добавили его работу в направлении uplink и увеличили число клиентов до 8.
Пока не ушли далеко, а можно вопросик? В стандарте AC требовалась ли поддержка MU-MIMO от клиентов для того, чтобы они могли работать с этим совсем?
Да, то есть вот то, что я рассказал, оно все выглядит красиво, и вроде бы как бы от клиента ничего не требуется. Но на самом деле мы, когда работали с нашими клиентами, мы столкнулись с тем, что все-таки поддержка MU-MIMO требуется на клиенте в том числе.
Требуется ли поддержка на всех клиентах, и выпадет ли точка в обратную совместимость, если в радиодиапазоне появится абонент, который не знает ничего про MU-MIMO?
Ты знаешь, я сейчас точно тебе не скажу, но мне кажется, да.
Но там был костыль у некоторых производителей, когда они две антенны, ну там, допустим, антенн много, там 6-8 антенн, и, допустим, две антенны оставляли в, ну, стандартный режим, single user. Вот, и благодаря этому типа пытались минимизировать вот эти проблемы, когда появляется хоть один клиент, который ничего не знает про MU-MIMO.
Ну, я могу так сказать, что, честно говоря, у Broadcom довольно скептическое отношение к этой технологии MU-MIMO. То есть мы ее реализуем по стандарту, но физически реальный прирост в скорости, реальный прирост в производительности, он виден за счет других технологий, за счет самого, в принципе, механизма MIMO, за счет OFDMA и за счет вот всех остальных улучшений. Там 1024 QAM, больше упаковки OFDM и так далее.
Ну, я так понимаю, что еще, кстати, в Wi-Fi 6 сделали, кстати, не стали делать ту же самую ошибку, как в AC. В AC была ситуация с тем, что часть технологий не обязательно были для поддержки. И за счет этого были вот эти вот Wave 1, Wave 2, недо Wave 2, пере Wave 1. А здесь, по-моему, в Wi-Fi 6 как раз-таки ситуация с тем, что вот нам пачка всех тех фич, которые требуются для Wi-Fi 6, она, по-моему, сразу должна быть у всех, в том числе и у клиентов. Я правильно это понимаю?
Да. Ну, это вот как раз то, что Андрей говорил. То есть все то, что выбрал Wi-Fi Альянс для сертификации, оно все должно поддерживаться.
Иначе, соответственно, не примут, и все. Но вот это, кстати, может быть, и решит вопрос. Наконец-то MU-MIMO, может быть, заработает. Потому что раньше была проблема, там, смотришь по количеству абонентов, там, ну, не знаю, 3% абонента отработало на MU-MIMO в вещании всей точки. Там, да. Ночью, не знаю, пару MacBook Pro.
Вот, именно так. Поэтому вот это именно то, с чем мы столкнулись, что так как большой потребности в MU-MIMO не возникает, потому что клиенты не поддерживают его.
Ну, надеемся на шестерку. Может быть, там как раз получится на одном Wi-Fi модуле прям хорошо увеличить количество абонентов, которые хорошо работают. Ну, и еще благодаря нормальному, честному OFDMA.
Да, но на самом деле я говорю, что Broadcom является больше адептом OFDMA. OFDMA 100% улучшит скорость, потому что мы уже тестировали AX клиента на AX точке, скорость реально вырастает процентов на 40.
Но, на самом деле, я бы не сказал, что мы прям там адепты OFDMA, то есть у нас и то, скажем так, вот MU-MIMO плюс OFDMA, это, ну, сразу же прирост и так далее, то есть это OFDMA прирост и MU-MIMO плюс OFDMA тоже это прекрасные технологии, плюс возможность управлять аплинком для MU-MIMO, это тоже важная вещь. То есть, в принципе, вот эти все технологии, то есть, очень сильно увеличат пропускную способность сети в целом.
А вот пока от скорости далеко не ушли, вопрос, может быть, немножко ламерский, да, но вот у меня последнее время как-то так получается, что люди в Ютубе рассказывают, что вот тут новый роутер для дома, у него там 1500 мегабит по воздуху заявлено, там, или там 1000 мегабит по воздуху заявлено, да. Ну, мы понимаем, да, что как бы 1000 мегабит по Wi-Fi, ну, такая себе история. А вот у меня вопрос-то, собственно, к чему? А Ну, в офисе может быть еще понятно, когда у тебя много клиентов, и то там в целом на одного клиента там полоса получается потребляемая, это небольшая. А дома-то это вот зачем нас ставить, 8К-видео транслировать, или вот куда? Или это, а или это просто отвечу? Будет все работать?
Можно я отвечу? Мне кажется, чтобы продавалось лучше. Когда на коробке нарисована красивая картинка, и, допустим, написано 6,9 гигабит в секунду, то ты, естественно, купишь эту коробку, а не ту, где написано честные там 500 мегабит, которые ты на Wi-Fi в лучшем случае получишь.
Что, ну, мы живем в 21 веке, да, в 2020 году, вы видите, сейчас уже виртуальная реальность прет со всех щелей, а она очень такая требовательная к, во-первых, скоростям и к задержкам. То есть она очень чувствительна к таким вещам, и чтобы у вас все прекрасно работало, вам вот для виртуальной реальности как минимум уже нужны такие скорости. Ну, плюс, понятно, там 4К-видео, да, плюс у вас там несколько телевизоров и так далее. То есть это все тоже требует и сжирает трафик.
Но опять же, к сожалению, вот эти вот красивые скорости, они же у нас на широких каналах с использованием нескольких пространственных потоков, то есть там 4-8 антенн одновременно на передатчике, на приемнике, то есть и вот это вот все, когда мы все это складываем, да, мы можем получить вот эти вот действительно потрясающие скорости, но в реальной жизни это все надо делить там порядка на 8, на 10, и тогда вот ты получишь примерно то, что ты увидишь на телефончике, или примерно то, что ты увидишь там на бытовом каком-то устройстве, у которого там не более 2 антенн, ну и плюс ко всему еще есть соседние точки доступа, которые 80 как бы не очень хорошо, то есть в итоге на 40 сползли, ну и так далее.
Здесь главное, да, здесь главное еще, чтобы у всех делить одинаково, то что у всех циферки разные, и не знаешь еще, насколько это все делить, чтобы то, что ты в реальности увидишь.
Да нет, примерно одинаково все и делить количеством.
Ну, смотрите, реально вот, ну, что вот сказать, реальную скорость, да, в гигабит можно сейчас выдавать на Samsung вот S10e, это... Я никак не рекламирую Samsung. У меня просто есть такое устройство для тестов, да, значит, с AX. У него 2x2 80 МГц он поддерживает, да. То есть, ну, и реальное скачивание, то есть проверка была именно скачивание файла, да, большого, да, там не мелкого, еще что-то. И скорость была там в районе 900 мегабит. То есть он качает вот скорость с интернета, он скачивает там, ну, не с интернета, это было, ну, просто с локальной сети, да, там, но Wi-Fi. То есть это вот клиент 2x2, то есть это не 4x4, не 3x3, 80 МГц. И это в пятерке, да? Ну, понятное дело, что в 2.4 там таких скоростей ожидать не стоит. В пятерке это, в принципе, ну, для домашнего использования это как бы вполне может быть, да, если там все еще вот как кто-то сказал, что у него там дома еще он один. Ну, прекрасно. То есть все юзабельно. То есть, да, если вы увеличите там число клиентов, понятно, общую скорость вы дадите. Да, но если у вас точка 4x4 и у вас MU-MIMO, вот два Samsung вот вам выдадут по... Ну, тут, конечно, вы упираетесь в uplink очень сильно.
Можно,
ну, то есть,
можно там... нас поставить по Wi-Fi, его подключить наконец-то.
А можно, ну, теоретически можно просто 5G, да, домой притащить и вообще забить на Wi-Fi дома.
Ну, это хорошая тема, да. Да. Ну, то есть, ну, это мы так хотели затронуть, просто что вот-вот многие так говорят: вот 5G, все, я там 2 гигабита видел у себя в телефоне. Точнее, в рендерах в телефоне не видел. Просто видел в рендерах и хочу вот там сделать все, зачем мне будет Wi-Fi, я в интернет буду входить и так далее. Это была такая тема, можем ее сейчас обсудить.
Давайте с темами так поступим, ребят. У нас просто примерно полчаса до конца осталось, а тем просто тьма тьмущая. Это выберем 2-3 таких больших интересных темы, которые успеем обсудить, а остальное, ну, видимо, на отдельный подкаст.
Ну вот мы только что и выбрали одну.
Да, одну.
Ну давай, смотрите, я считаю, про 5G можно рассказать, потом можно рассказать про 6 ГГц, когда это счастье к нам придет. Угу. И, ну, Павел, может, ты что-нибудь предложишь еще, что ты думаешь, интересно будет?
Ну, давайте пойдем пока по...
Да, давай пока по жизни пойдем, а там посмотрим.
Да, давайте. Ну, смотрите, по поводу того, что там 5G, там, да, то есть оно придет домой и так далее. Ну, на самом деле, мне кажется, эти две технологии, они не должны вообще друг другу там как бы как-то противоречить и так далее. Это немножко разная у них целевая аудитория, разное назначение, да, то есть скорость, которую выдает 5G, это прекрасно, но вопрос в том, кто владеет этой всей инфраструктурой. То есть Wi-Fi дома, вы владеете этой инфраструктурой, вы там ее настраиваете, вы обеспечиваете ее безопасность, там подключаете свои же устройства, вы обеспечиваете связь между своими устройствами сами и так далее. То есть в 5G сети все на сетях оператора, да, то есть который там все эти вещи контролирует, управляет ими, он выдает вам только интернет. И вам, чтобы там обменяться данными между своими, нужно использовать какой-то сторонний сервер, правильно? То есть что-то, что находится где-то в публичном доступе, в интернете и так далее. То есть понятно, что инфраструктура уже как бы не ваша. Второй момент, что 5G, он априори дороже Wi-Fi. Ну, просто потому, что у них сама реальная инфраструктура, которую они строят, она очень дорогая. Именно, ну, оборудование там, да, плюс сети там, пропускные способности, то есть это все, вся сетевая инфраструктура сотового оператора, она дороже, чем сеть обычного оператора широкополосного доступа. Плюс они всегда платят за частоты. То есть частоты Wi-Fi, они, ну, в домашних условиях не лицензируются, там в наружных, и там нужно получать разрешение, но, по-моему, за спектр, ну, в России, в частности, точно, за спектр никто не платит. То есть получается, а мобильные операторы, они платят, и им не всегда даже выдают, я думаю, там, каждому мобильному оператору то, что он хотел бы получить. То есть там есть регулирование, которое очень сразу тоже накладывает там ценовые ограничения, ну и в целом ограничения по той же пропускной способности. То есть если 5G вам выдает вашу скорость на полном канале, да, то в итоге, когда вы купите реальное устройство у реального оператора, у вас будет бендвис ограничен, потому что у оператора нету полной ширины канала, у государства он его не может купить там, или ему не выделяют. То есть, ну, это такие основные вещи, поэтому реально, ну, то есть вот, если вам нужен 5G с высокостью, ставьте 5G роутер, который по Wi-Fi вам будет потом обеспечивать сеть. И все. То есть он вам выдаст, вы подключите свои устройства, а плинк у вас будет через 5G. Так что вот так вот.
То есть в этом контексте 5G это не конкурент Wi-Fi, а скорее органическое дополнение.
Да, скорее так, потому что, ну, вряд ли кто-то будет рассматривать построение, там, ну, подключение всех устройств через 5G, через 5G модули, mm-hmm. Там и так далее, встраивать их в телевизор, там, в ТВ-приставки, еще куда-то там, и все это делать. Проще сделать реально роутер с 5G, да, как это делают многие, то есть сделал его, он там подключился, если необходимо подключить абонентов, а они уже тут либо по локальной сети, по кабелю, либо по Wi-Fi они уже соединяются.
Ну, хитрые операторы что-нибудь придумают по поводу тарификации, поэтому про DTL мы не забываем, все равно. 5G, 6G, все равно.
Ну, именно так. Да, для них это дорого. И для нас тоже. Ну, давайте тогда сейчас поговорим про 6 ГГц. То есть вот все проблемы, которые были у Wi-Fi, ну, сейчас-то все их научили, ну, скажем так, все. Все новые стандарты Wi-Fi, они признаны для того, чтобы решить проблемы, которые у них существовали до этого. Но главная проблема, как тут было уже не раз отмечено в подкасте, что это наличие старых устройств, которые вот ты можешь придумать все, что угодно, но одно маленькое старое устройство будет тебя тормозить и там во всей сети там вносить определенные задержки. Поэтому большое число операторов обратилось к... Ну, операторов-производителей обратилась к регулирующим органам, которые занимаются регулированием именно радиочастотного спектра. Ну, в России это ГКРЧ, в Европе и это ЕТАЙ, и в Америке это FCC. Значит, это три таких органа. На самом деле их, ну вот если так в мировом масштабе, их два. ГКРЧ, я, конечно, не умоляю ГКРЧ, просто, ну, как правило, они следуют ETSI, то есть Европейской комиссии по радиочастотам, и их открывают. Ну, в зависимости от того, как их открывает там европейская эта организация, в общем. То есть, и что сейчас рассматривается? На самом деле сейчас рассматривается разрешение работы Wi-Fi в 6 ГГц, ну, не лицензируемым. То есть, что это Значит, то есть работать можно и сейчас, в принципе, там на Wi-Fi, да, и спецификация там почти готова, там все есть, да, но вопрос в том, что диапазон лицензируемый, нужно получать лицензию на использование этого спектра. Так, ну и получается, что рассматривается в России, в Америке, то есть FCC рассматривает 1,2 ГГц на предмет того, чтобы сделать его нелицензируемым. То есть 1,2 ГГц, ну это так вот, чтобы так примерно, это 7 непересекающихся 160 мегагерцовых каналов, и точнее мегагерцовых каналов 7 штук. В Европе рассматривают 500 мегагерц, то есть это 3 по 160. То есть понятное дело, что 80-х будет в 2 раза больше, 40-х в 4 и так далее. То есть это сразу же открывает большие возможности для работы. Почему? Потому что вы можете как раз-таки строить свою Wi-Fi сеть уже там, где вам никто не будет мешать из старых Wi-Fi-ных устройств, которые будут вашу сеть тормозить. При этом не так много там устройств сейчас работает на этом диапазоне. Там есть какие-то устройства там в автомобильной промышленности, но реально там не очень это все распространено. И такое число таких устройств не очень большое. То есть это практически чистый спектр. При этом там есть, конечно, свои ограничения. Ну, первое, чего там нет, это радаров. Это хорошо, да, то есть там нет радаров, которые нужно мониторить и убегать с этих каналов. Это хорошо, да. Но при этом там есть различные диапазоны. То есть они делятся так на, ну вот если давайте рассмотрим Америку, да, там, то там есть, они делятся на 4 диапазона, так называемые UNI, да, то есть это нелицензионный там национальный информационный, нелицензионная национальная информационная инфраструктура, да, то есть это такой, ну, набор, грубо говоря, каналов, и их вот эти 1,2 ГГц делятся на 4 таких UNI, да, и у каждой UNI там есть определенные ограничения, то есть некоторые из этих хотят открыть только для использование в домашних условиях, то есть там есть ограничения по мощности, ограничения по исполнению, то есть их нельзя делать, допустим, эти устройства будет нельзя делать там водозащищенными и погодозащищенными, да, они должны быть там, будут содержать надпись, то есть только для внутреннего, то есть, ну, домашнего использования, то есть у них не должны быть там выноситься антенны, точнее, они могут быть выносимыми, но они не должны быть съемными и меняться. То есть там будут какие-то ограничения. Реально ожидается, что 6 ГГц в Америке разрешится в апреле, там в 20-х числах апреля они должны принять это решение. То есть, но Вы понимаете, что это такой же орган, как и, в принципе, и в России, и в Беларуси, который может там это все немного отложить, там, обсудить и так далее. То есть, но планируется вот на сегодняшний день, это в апреле, они должны будут его открыть, и там уже будет понятно, какой спектр они открывают, для каких устройств. То есть там, чтобы вы понимали, что для, допустим, домашнего использования и для недомашнего использования существуют разные требования по мощности, да, то есть, допустим, там сейчас планируется для домашнего использования открывать там 250 милливатт, да, то есть, ну, если вот сейчас у нас там, допустим, есть 200 там милливатт, да, в пятерке, то там они могут открывать до 250 милливатт в домашних условиях, и 1 ватт они выдают для внешнего исполнения точек, то есть это, ну, там, допустим, для точка соединения таких, да, то есть для предоставления уже более дальнего расстояния и для наружного использования. Если говорим про Европу, то в Европе это все ожидается чуть позже. Там, конечно, откроется только вот, если так по американским меркам, UNI только один, самый первый, да, он там будет 500 МГц, то есть это 3 непересекающихся 160 МГц канала. И планируется это где-то в июле 2020. То есть в этим летом Европа может тоже открыть этот спектр для нелицензионного использования. Но, кстати, насколько я вот так посмотрел, Я, может быть, конечно, там не очень там актуальную информацию нашел, может быть, там что-то есть, но есть, в общем, решение ГКРЧа, то есть оно такое, ну, довольно древнее, там, 2009 года, которое до 2020 года вот этот диапазон европейский уже разрешило. Но для использования, вот для построения широкополосного доступа.
Ну, это верно, Андрей. Ростелеком уже в этом диапазоне строит...
Да, для фиксированного беспроводного доступа. То есть реально уже разрешение в ГКРЧа есть, то есть оно там уже впереди планеты всей. Единственное, что нужно еще вот разрешение для домашнего использования без лицензии, без, там, без регистрации. И, собственно говоря, вот мы получим все преимущества AX. При этом, что важно, что в AX, то есть туда не пустят старых клиентов, то есть там не будет... Там будет поддержано только две модуляции. То есть там будет FDM рейты, там самые минимальные 802.11a и AX-овские все остальные рейты. То есть там, по сути, будут только AX-овские клиенты. Так, да, да, вроде бы так. Ну и если мы говорим вот FCC, да, то есть это как бы регулирующий орган, который за частоты отвечает, то Wi-Fi Alliance, он уже начинает все работы по тому, чтобы разрешать. Ну, готовится, скажем так, они уже готовы практически, ну, к запуску того, что Wi-Fi 6 перейдет в Wi-Fi 6E. То есть отличие между Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E только в одном, что 6E уже будет еще добавлять работу в 6 ГГц.
Это часть уже стандарта AX или нужна его доработка?
Скажем так, это все уже есть в IEEE, но Wi-Fi Alliance его еще не принял. То есть он примет его как отдельное дополнение, то есть оно будет называться Wi-Fi 6E, да, и в нем будет, ну, планируется, что на самом деле это будет принято в январе 2021 года. То есть это где-то вот начало 2021 года, и он уже запустит свою сертификацию. Но реальное устройство уже есть, то есть Братком уже, допустим, он, по-моему, ну, на CES 2020 года, по-моему, он уже демонстрировал работу. То есть он уже, ну, то есть мы уже показывали, как это работает уже по воздуху и так далее. То есть в 6 ГГц, то есть передачу, то есть клиент, точки доступа и так далее. То есть железо, ну и с точки зрения чипов уже к этому времени будет все готово. То есть вопрос будет в том, когда начнется сама сертификация. То есть сейчас ждут двух факторов. Первый – это FCC, он выдаст там все разрешения. И второй момент – это вот Wi-Fi Alliance, он там после своих всех плагфестов, когда они все протестируют, проверят, выдадут свой 6E, то есть они там выдадут требования по тому, как это все должно испытываться, как это все должно работать. Ну и, собственно говоря, все. И у нас у всех можно будет купить устройство с Wi-Fi 6. Ну, конечно, устройства будут три бендами. То есть это устройства, у которых будет три радиоинтерфейса. То есть устройство будет первое... Ну, у него будет три, поскольку он будет работать со всеми. Первое это будет 2.4, от нее никто не откажется. Пятерка будет и шестерка. Ну, возможно, на самом деле 2.4 кто-то вот в крутых роутерах просто вырежет. И если у вас все клиенты пятерку поддерживают, то... будет прекрасно. То есть будет 5 и 6 ГГц, и у вас будет два диапазона. То есть либо 3 бенды будут, либо 2 бенды. При этом, ну вот шестерка какие возможности открывает? Главная, наверное, возможность это вот все-таки использовать реально там 160 МГц. То есть это будет вполне реальная для использования вещь. Вкупе с OFDMA это будет вообще бомба. То есть это будет значить, что, ну, понимаете, вы 160 МГц можете нарезать там на ресурс-юниты как угодно и разным клиентам выдавать любые ресурс-юниты и учитывать даже вы можете интерференцию, то есть если кто-то там на каком-то канале, там, ну, на небольшой части какой-то там девайс левый появился, вы можете все это аккуратно сделать. Ну, убрать эти ресурс-юниты и передать другим устройствам другие ресурс-юниты, и это будет все прекрасно работать. То есть вот шестерка, 6 ГГц, это будет просто, ну, идеально.
Окей, но мы еще хотели тогда уже поговорить о том, когда же наш Wi-Fi 6 пойдет в массы.
Да, давайте.
Смотри, какую я собрал информацию, что реальные устройства клиентские уже существуют. Это, к примеру, Samsung Galaxy S10, линейка Note 10 и S20. S20, по предварительной информации, поддерживает Wi-Fi 6E, но не сертифицированный еще. Потом Apple iPhone 11, Intel AX200 и TP-Link делает... Это модуль для ноутбуков. И TP-Link делает отдельно выносные карточки AX3000. Так, что касается еще телефонов. Сертифицировали свои модели на сегодняшний момент, помимо указанных Samsung и Apple, ZTE, Xiaomi, Oppo и Vivo. Потом, что касается роутеров. На сегодняшний момент на рынке есть модели, в том числе с поддержкой Mesh. Это Netgear AX4, AX6, AX8, AX12. Asus RTAX88U и ROG Raptor, TP-Link, Aris, Linksys и отдельная линейка устройств — это корпоративные точки доступа. Их выпускают Aruba, Cisco Meraki, AeroHive, Rukus. Это то, что касается, скажем так, ритейл рынка. На операторском сегменте что происходит? В США предлагают роутеры или там широкополосные гейтвей Comcast XB7, Verizon Fios Tri-Band Gateway, во Франции SFR Bouygues Telecom, в Швейцарии Swisscom, в Швеции Comgem, и начинают выводить на рынок свои модели Vodafone, Orange и Deutsche Telekom. В России МГТС планирует в этом году тендер Japan Terminal с поддержкой Wi-Fi 6. И я думаю, что остальные тоже подтянутся. По крайней мере, крупные операторы Ростелеком, РТелеком должны эту эстафету подхватить. То есть где-то в 2021 году мы должны их увидеть. Так что Wi-Fi 6 уже, в принципе, это реальность.
Ну, это реальность ближайшего будущего.
Ну, из ближайшего, да. Но вот как я понимаю, что все-таки это будущее для тех, у кого прямо сейчас дома 2.4. Потому что вот у меня пятерка, я вот все слушаю, слушаю. То есть это все, конечно, как бы здорово, но я так и не понял, нафига мне покупать, бежать новый роутер и к нему еще, видимо, пачку новых девайсов.
Может, я дома совсем роутера нет?
Нет, ну если нет, это так макс. Я и говорю, что если у тебя, например, дома 2.4, да... Получается ли тебе это есть смысл, чтобы выйти из этого диапазона, где там, где не посмотришь, просто выжженная земля, там все забито, да? Пятерка, ну, во всяком случае, там, где я живу, там, где я хожу, там все более чем свободно. Но это мы про домашнее использование, конечно.
Ну, про домашнее, да. Не, ну смотри, во-первых, есть вот всякие энтузиасты, вот, которые там меряются гигагерцами, покупают там...
Ну, они не сделают основную прибыль для производителей.
Знаешь, не, ну энтузиасты, они, в общем-то, всегда имеют определенную, как бы, это определенный размер аудитории, как бы здесь оно тоже кассу делает, да. А с другой стороны, здесь еще есть, ну, естественная замена оборудования, да, то есть вот ты купил, допустим, новый MacBook, да, там уже есть, там купил там новый Samsung или там еще что-нибудь, да, вот в нем уже есть, потом роутер поменял, в роутере там тоже поддержка, ну, этого
это
есть.
Мы, ну, это вот... мы говорим про естественную замену устаревающих устройств.
Кстати, вот напомнили, да, ну то есть там сейчас Wi-Fi, да, там есть такая штука сейчас. Вы когда вот устройство подключаете, то, ну, телефон к точке доступа, которая поддерживает Wi-Fi 6, и он вам пишет Wi-Fi 6. Он вам не пишет там просто, что вы подключены к Wi-Fi, а он вам говорит, вот, у вас Wi-Fi 6. И это такой как бы вот маркетинговый драйвер, который должен там людей, люди должны спросить, а что это такое, что это значит, там, почему у меня Wi-Fi 6, а вот там нет. И все, и там люди должны прийти к своему оператору и сказать, вот почему так, что вы за старье мне даете, а?
Ну да, там идея такая, что когда мы подключаемся к мобильной связи, мы видим, что у нас, например, там Edge, 3G, 4G, и мы примерно можем оценить, какую скорость мы можем получить. А когда мы подключаемся к Wi-Fi, у нас одна и та же иконка. Как бы Wi-Fi.
Вот, кстати, знаете, хорошую тему сейчас напомнили, что сейчас же каждый вот роутер, да, в нем можно создать точку на 2.4 и на 5 с одинаковыми названиями. Периодически это пользовательским устройством рвет башню очень весело, да, но в принципе работает. А когда добавится еще шестой диапазон, это получается у нас уже будет, можно будет три точки сделать с одним именем.
Абсолютно верно. Это еще без наличия виртуальных.
И это как бы в три раза больше будет срывать башню телефоном, когда они начнут прыгать.
Там вообще хитрая настройка есть. По идее, более-менее все это стабильно работает. А вот да, вот с тремя как это будет?
Это стабильно работает, когда ты сидишь рядом с роутером. Когда ты отходишь от него, не знаю, за две бетонных стены, телефон начинает периодически, знаешь, так... Ну, как извини, я понимаю, что пятая сеть уже довольно слабая, 2.4 вот еще сильная, но скорость там меньше. И вот он начинает туда-сюда между ними прыгать.
Ну вот это, кстати, такой момент, который производитель должен тестировать, учесть. То есть, да, в этом и есть, ну, есть какие-то сложности, допустим, в стандарте. Он не прописывает, допустим, сколько раз ты можешь прыгнуть там с одного и так далее. Но вообще эта фишка называется band steering, да, то есть переключение между бендами, если что-то у вас там происходит. Но реально, да, для этого вот производитель должен предусмотреть, произвести тестирование и там сделать свои фишки, да, то есть и некоторые роутеры работают вот в таком режиме лучше, некоторые хуже. Так вот происходит, потому что, ну, вот есть проприетарные там технологии, есть кто-то делает вот выбор в приоритете, допустим, все равно пятерку, да, там 5 ГГц, а кто-то наоборот делает приоритет уже 2.4 на стабильность, кто-то на большей там скорость и так далее. То есть все индивидуально. И вот эти вещи, они уже нигде не описаны, там, что вот при каком уровне ты там должен перейти на тот или тот. Это конфигурируется сугубо уже самим производителем, который производит конкретное конечное устройство.
Ну что, и на этой позитивной ноте? Или как?
Ну, у нас еще есть вопросы. Чуть-чуть. На большую часть мы их ответили, в частности, там про драйверы, как спрашивают, когда откроют исходники. Я так понимаю, ответ — никогда. Один вопрос про то, как получить SDK для Strata XGS, на него мы будем отвечать в другом выпуске.
Да, это в рамках коммутаторов.
Да. Кстати, вопрос был еще тоже из чата про роуминг. То есть ли какие-то подвижки с роумингом?
Нет, ну таких вот прям каких-то, ну то есть это все тоже КРВ, то есть, ну это 802.11, ну то есть все те же вещи работают, то есть как и работали, то есть такого прорыва в роуминге прям, ну ничего такого нет.
То есть как терялись пакеты при переходе от точки к точке, так и будут теряться?
Ну, да.
Так, еще один вопрос. Что там с 802.11ay? Вообще, что-то такое есть?
Есть такой стандарт 802.11ad. Он определяет работу устройства в диапазоне 60 ГГц. То есть там, соответственно, другие частотные каналы используются. Там ширина канала может быть до 2 ГГц. Так вот, 802.11ay – это фактически AX, продолжение, то есть там перенос всех тех же модуляций, OFDMA, Target Wake Time, все эти технологии перенесли и продлили стандарт 11AD и назвали его 11IY.
2 ГГц шапочка из фольги спасет?
От 2 ГГц? Нет.
И что-то все сгрустнули так.
Там говорят, нужно шапочку заземлять, или там то можно из нее сделать, или можно сделать из нее параболическую антенну, которая будет в тебя бомбить. Так что там
резонировать с твоими мыслями.
Шапочке надо просто делать дипольный резонатор и все, как бы вопрос закрывать, я так считаю.
Последний вопрос: когда уже купите Qualcomm?
Видимо, никогда. Ты знаешь, мы же эту попытку там активно пытались сделать в 2018 году. Там вообще смешная история с этим произошла. Я так понял, что наш CEO Хок Тан ездил к Трампу обсуждать эту тему. Но сопротивление на самом деле было от китайцев, потому что разрешение на эту сделку должны были дать Европейская комиссия, Китай и Штаты. Китайцы изначально сопротивлялись, потому что возникал слишком крупный производитель технологий. Это был один момент. А второй момент был в том, что Трамп попытался увязать эту тему с переносом штаб-квартиры из Сингапура в Штаты. Мы ее перенесли, он все равно сказал: не разрешаю.
А я напоминаю, мы живем в мире свободном, демократичном, где все друг другу друзья.
Так, ну что, кажется, мы обсудили далеко не все, не все темы, которые мы собирались, и даже которые были заявлены. Вот все-таки Wi-Fi вещь достаточно всем близкая, горячая, дискуссионная. Говорить можно бесконечно. Вот, из любопытного, чатик у нас сегодня как минимум первую половину где-то в середине полыхал, полыхал знатно. И главным вашим оппонентом был Кирилл Луконин, которого мы, кстати, тоже ждем в гостях. В общем, мне кажется, все указывает на то, что нам нужен еще один выпуск про Wi-Fi. Вы как? Отлично. Сегодня в гостях у нас были Павел Котляров, или Котляров, как ты сегодня сказал, извини, давай сейчас.
Это не важно. Котляров вообще на самом деле, но все говорят, ну часто говорят Котляров.
Ага. Итак, в гостях были Павел Котляров, Андрей Попкович из Broadcom. Спасибо, ребят. Прощаться не будем. Я теперь уже знаю, что мы увидимся с вами в следующем выпуске про Wi-Fi. И хотелось бы пригласить Broadcom на выпуск про сетевые чипы и все, что с ними связано. На этом, пожалуй, все. Спасибо большое. Всем пока.
Вам спасибо. Пока.
Всем пока.
Всем пока.